5 лет исполнилось того дня, когда первый выпуск нашей передачи вышел в эфир. Надо сказать, что дата, конечно, не очень радостная. Ибо за все эти годы число печальных героев нашей передачи не убавилось, а наоборот. Человек, гениальный человек, актер, режиссер и писатель, занятой человек, который ни разу за все эти годы не отказался принять участие в нашей передаче и вспомнить наших ушедших товарищей. Конечно, нам в голову не могло прийти, что наступит минута, когда он сам станет героем очередной нашей передачи. Ролан Быков.
Простите, пожалуйста. Это вы меня?
Сегодняшняя передача нетрадиционна. Обычно мы приглашали людей, знавших актера, с воспоминаниями о нем. В этой передаче мы решили предоставить слово самому Быкову. Тем более, что наша группа снимала интервью с Роланом Быковым на самые разные темы. Он говорил обо всем, что его волновало. И так много осталось недосказанного, недоговоренного. А телевидение позволяет нам вернуть людей, которые уже нет с нами.
Специфика телевидения состоит в том, и вот за это его нельзя ругать, что оно наиболее подходит мертвым. Тогда можно всерьез рассказать о человеке, он помер и так далее. Но с живыми сложнее.
И нечего обижаться! У меня тут... Сегодня, понимаете, день рождения, я тут с вами работаю.
И вот за эту его любовь, за его творчество, за его метущуюся
Спасибо.
Душу выпьем и пожелаем ему счастья и удачи.
Браво!
У меня был восторг перед жизнью, которая сохранилась с маленьких времен детства. Я когда просыпался, я часто получал от отца по физиономии. Потому что я от радости, что я проснулся, визжал, а это было 6 утра, 5 утра, мало ли, когда проснется маленький. Я визжал, я издавал такой клич радости жизни. Получал по физиономии, по попке, куда уж попадется, куда попадет.
Я гениальный!
Когда я сыграл первого хулигана, то все предложения, которые у меня были в кино, только хулиганов. У кино есть поразительное одномыслие. Понимаете? Хулиган играет кто? А Быков. Он сыграл вчера хулигана. А пусть играет сегодня. Дальше слишком много хулиганов, и у Быкова вообще нет ролей. Знаете? Поэтому о разнообразии я очень заботился все время сам, потому что особого, так сказать, фаса Савелия Крамера у меня нет, как и профиля Тихонова, понимаете, да? Поэтому нужно было заботиться об этом.
А что за рожа? Ах, я пригожий, ах, сам себе я. Душа моя, ах, я противный, эффективный. Славный, кошмарный я. А что за славный, кошмарный я.
Картина «Айболит 66», которую я снял, это была третья моя картина, потому что я сначала... Придя на Мосфильм из театра, влюбленный в театр, все время думал, что давайте сначала я сделаю, как у них положено, я сделал «Семняник», как у них положено, а потом я сделаю свою, и решил сделать «Айболита». Потому что когда в кино говорили тривиально или пошло, или неправдиво, обзывали это одним словом – театрально. А театрально было мое самое сокровенное слово. Я в театр пришел в 50-е годы, когда слово театральность, это было криминальное слово, крамольное во всяком случае, когда театральность говорили шепотом, потому что там, где театральность, был формализм. За формализм отбирали театры у Таирова, у Акимова. И я все время был убежден, что молодая муза кинематографа чуть-чуть провинциальна, и как типичный провинциал она отвергает все, в чем не смыслит. И я задумал театрализовать кино. И актеров искал, которые были бы абсолютно экранны, реалистичны, но по сути своей театральны, праздничны, по одаренности. Я вот сейчас подумал, что это мне очень везет. Самое главное везение в моей жизни – это встреча талантливых людей, безумно одаренных. Мы как-то сейчас, у нас сейчас все могут быть актерами, попроще научился разговаривать, вот и реализм. Нет, актер – это порода людей. Вот это порода такая драгоценная.
Эй, боярин едет! А, боярин свое происходит! Вы скоморочите, воры, да пьяницы! Вас секунд, до пятницы, до пятницы! Вот как вы добродяги! Сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! О!
Наша профессия – зона риска. Для того, чтобы удалась у кого-то судьба, приблизительно у 1000 человек она должна не сложиться. Отсутствие таланта нет. Должно повести. Надо иметь некое, очевидно, легкомыслие. Работать только для собственного удовольствия. Ведь наша профессия имеет смысл только по одной причине. Если это тебе доставляет удовольствие. Потому что, как шутил наш замечательный артист театра и зрителя, который мало кто знает, Юрочка Серов, он говорил, актеру платят за позор. Когда ты работаешь, получаешь зарплату 33,50, как моя первая зарплата в театре юного зрителя, или потом прибавили, я вошел в репертуар, аж 69 рублей. И тебе не платят. А вот ты идешь на елку, на какой-то концерт, где тебе совестно, где иногда даже заставляют выступать у столиков. Я когда студентом попал в концерт у столиков, я в отместку прочел рассказ чеховский «Сирена», где описывается кушанье, чтобы они не могли слушать. И они взвыли у меня, хватит, потому что слюнки текут от описания еды. Это все очень трудно. Действительно, актеру платят за позор. И как получалось в жизни, что на искусстве не заработаешь. Вот в стороне чуть-чуть можно.
Вот ты про что думаешь, когда жрать хочется?
Про мясо.
А я про совсем другое. Я вот подумаю только, такая ж впереди обещается интересная жизнь. И сразу мне легче. Вот такой человек.
Сейчас иногда спрашивают, а что такое отечественное кино, от какого периода? Не надо так делить. Политические деления границы пока еще не проходят, не делят культуры на страны, их делят, так сказать, ну, наши, ну, в общем, так сказать, это формальное деление чиновничества. Пока пласт культуры один. То есть, вернее, расчленение, наверное, будет, снявшись в армянском фильме или в Грузии снимаясь там, с московской картины. Я никак не могу отделить это. Ну, как мне отделить себя от Доната Сабониониса или от, скажем, Гринько, или, скажем, от Фрунзе Камакрачана? Как я могу отказаться?
Стыгора, Старка, Старка.
Старка!
Айболит, Фрунзе Камакрачан. Мое открытие этого актера, я первого пригласил сниматься в московское кино.
Это действительно человек-оркестр, человек-спектакль. Человек, который должен был обязательно что-нибудь придумывать, разыгрывать. Он блистательно пел. Я даже его песни потом вставлял в картину, когда снимался «Здравствуй, это я, Лусна Гишер Бул Рави».
Лусна Гишер Бул Рави.
Бул Рави. Бул Рави. Бул Рави.
Твое дело. Куначунем инстесного карацумата.
Как там?
Дуначунем вай.
Как-то не хочется рассказывать истории. Так сейчас любят. Я очень не люблю, когда об актерах рассказывают такое нечто желтенькое. Нехорошо, не надо этого рассказывать. В жизни каждого человека найдется, что желтенькое рассказать. Но актеров вроде знают, вроде знакомые лица, поэтому страшно интересно. Но это плохое любопытство. Мне оно не нравится. У меня был дядя, который говорил, попив чайку, поев, распустив, значит, ремень на животе, ну иди сюда. А мне было лет 12. Он говорил, Некрасов, да? Мороз, красный нос, русские женщины, картежник, проиграл состояние друга, вор, мошенник. И так он находил у всех великих писателей, знаменитых людей какую-нибудь гадость. И он знал про все про это. Узнал в подробностях. Каким-то образом, может быть, ничтожество, как говорится, уравнивает себя с человеком, которым что-то такое узнает. И надо, надо уважать таланты и знать о них то, что они себя представляют по существу. А случается в жизни разное.
Я надеюсь. Нет. Возражение. Против этого выражения. Правда. Мы не господа по положению. Но по положению мы господа. Итак, господа, имеют честь.
Это проблема ничтожества личности. Она вечная. Но, к сожалению, сейчас комплекс неполноценности ничтожества заменился, я бы так сказать, комплексом полноценности перед личностью, уничтожеством. Как бы никто не понимает, что «Тютчев» – драматический фильм, продолжение комедии «Айболит». Потому что во времена «Айболита» ничтожество мучилось. Чем лучше его личность? А уже во времена Чучела ничтожество возобладало над личностью. И с удовольствием мытарила и издевалась. И говорила, у нее рот души. Поэтому это уже не комедия, а драма. Но это одна тема. Что такое искусство, что такое не искусство. Искусство во все времена отличается одним признаком – защита вечных ценностей в новых условиях. Нападение на вечные ценности имеет границу, где культура переходит в антикультуру. Демократизация культуры, она должна была когда-то демократизироваться. Культура должна была выйти за рамки
культурного слоя. Она должна была стать в народ, она мельчает. И должна быть, как писал Герцен, новая аристократизация духа. Я все жду ее, когда она возникнет. Но если признак времени, вот последний критик, которого я запомнил так ярко, это был Виктор Демин покойный, кинокритик. Он был из новых, как бы, имен. И вот это расстояние, которое мгновенно мы прошли от Виктора Демина до акул пера, это большое расстояние. Господи. Вы знаете, я скажу грубость. Я не имею в виду, я понимаю, что люди играют в эту игру, конкретно никого обвинять не берусь. Не суди, не судим будешь. Но как явление, не как конкретно. И могу сказать, что говорится о них, окурки пера. Я действительно представляю себе пепельницу после сбора шумной интеллектуальной компании, где выпивал Витя Демин, где сидел Леонид Гебаров, Вася Шукшин. И вот то, что в пепельнице осталось, то, что уже издает запах, вот это приблизительно, вот эта самая окурочность, это реальность.
Понимаете, сейчас каждый отдыхающий знает, как делать искусство. А я вот не рискнул бы тебе, как дипломату, рекомендовать, как тебе там то, все, пятое, десятое, делать свою внешнюю политику.
Ну, ты мне льстишь. Я всего-навсего мелкая сошка.
И не рискнул бы говорить Толе, как ему там лучше строить дома. А про культурную массу работы все знают. И про театр знают, и про музыку, и даже про живопись иногда. Товарищи, давайте каждый заниматься своим делом.
Как учился в гимназии русский мальчик? Он должен был знать латынь, греческий. Весь мир, он наследник культуры всего мира. Это традиция. Да, в этом были имперские претензии России, но не так произошло с русской душой. Не было о планетарности, а о бродяжничестве русской души, говорил Достоевский в открытии памятника Пушкина. Это великая речь. Все говорят, где национальная идея? Где? Да прочтите Достоевского, вот и есть национальная идея о Пушкине. Нельзя решить проблемы России, не видя проблем человечества. Тем более России. Тем более России. Потому что слово «духовность» с русского языка не переводится. Оно переводится как мистика. А это не мистика, духовность. Совсем нет. Но оно не переводится. Это, одно это определяет некую миссию России. Я ничем не болен. Там обвиняют, кто признает миссию России. Значит, ну, это самонадеянный разговор о величии нации. Да почему? Во-первых, я не выделяю. Я считаю, что все нации великие. Каждый по-своему, в своей истории.
Я не злой. Я совсем не злой. Я за добрый интернационал. Так мало на свете добрых людей. Не знаю, может быть, когда-нибудь. Люди будут жить там, где им захочется. И черта оседлости не будет проходить через подвалы.
Замолчи, Ефим, ты испугаешь детей.
Подожди, Мария, ну дай договорить!
Сегодняшние все системы и все люди воспитаны тем временем. Времена великих строек породили коррупцию. Ее укрепили как систему хозяйственную, как систему экономики. В армии, в строительстве, в торговле. Брежневское, ребята, все на всех. Это было главной причиной, почему его мертвого подруги таскали, чтобы другого не было, лафа кончится. Извините за слово «лафа». Понимаете? И сегодня реализация этого.
Везде принимать поздравления и дары. А потом, как меня увидите, начинаете тазыбить, а потом начинаете меня поздравлять, как будто я неизвестно откуда прибыл.
Поэтому так нелепо звучат и так дико для меня существование как фракции Компартии. Потому что кто все это сделал? Это и сделала Компартия, которая вовремя не отменила демократический централизм, который был сделан только для того, чтобы победить. которая вовремя не отменила пятый пункт Конституции, что это ведущая сила и так далее.
Шестой
пункт. Когда говорят, не бросайте тень на партию. Я сказал тогда открыто, что тень на партию, кроме той, что она сама на себя бросает, никто не бросает.
Потерпите это, бабоньки-сударыньки. Скоро всего вдоволь будет.
Расцветет скотоводство! Объявится пути сообщения! Скоро всего вдоволь будет! Потерпите!
Не надо думать, что те, кто были мы, жили во лжи. Когда говорят, что мы были наивны и верили в химеру, это неправда. Мы верили в дружбу, любовь, благородство, добро, справедливость, в необходимость какого-то справедливого равенства. Это все христианство. И мы в этом не ошибались. Нам икону заменили. И наше добро было воспитано на ненависти, но никак не находил в себе ненависть.
Это была такая стихия времени. Борьба. Боролись с безграмотностью, боролись с туберкулезом, боролись с буржуазными влияниями. Решили вот, что в футбол есть буржуазная игра. Боролись с футболом.
Хорошо объяснили.
Это неправда, что жили во лжи. Мальчики 41-го года, отстоявшие страну, не лжили во лжи. Уланова не жила во лжи. Булгаков не жил во лжи. Некрасов не жил во лжи, Гагарин не жил во лжи. Мы же делаем жуткую глупость. Мы начинаем путать историю народа, историю культуры, историю людей с историей государств и правительств. Слушайте, наша великая культура, золотой век, 19 век, Толстой, Пушкин, Лермонтов, жили вообще в эпоху, когда людьми торговали, крепостными. О чем вы?
Вот, медальон. Это баба Маша. Машенька. Сестра моего деда. Читала? Севастопольский рассказ Толстого. Вот она сестрой милосердия была в севастопольскую компанию. А дед... Дед стал земский врач. Построил в городе первую больницу. И этот дом тоже построил. В 41-м году его расстреляли фашисты. Вот прямо здесь, во дворе, около этого окошка. Он прятал наших раненых. Ему был 81 год. Как все рядом, как все близко. Подумать, крепостное право-то было совсем недавно.
Понимаете, сейчас очень многие... Вспоминая о тоталитарных временах, расчесывают комариные укусы до крови и выдают их за фронтовые раны, как жертвы тоталитаризма. А те, кто действительно всерьез пострадал, кто погиб, кто изгнан.
Бейте его! Все бейте! Бейте монаха!
Человека бросаешься не с того же сего!
Но я помню, как в Андрее Рублеве мы тогда немножко... столкнулись с Андреем Тарковским в смысле этой сцены. Сцена была раньше в сценарии другая. Я приехал, была другая. Я должен бросаться с топором. Я стал кричать, что это не по-русски 20 лет помнить зло.
Прибью! Прибью!
Мы нашли решение с Андреем Арсеньевичем. Я сказал, хорошо, бросаюсь с топором, а зла нет. Я опускаю топор. Думал, что убью, когда встречу. А бросился, а зла нет.
Ха-ха-ха!
Вы знаете, когда мне говорят о новых временах, меня замучили, когда было 10-летие фильма «Чучело». Я решился его показать. Моей жене звонили, пусть не показывает, он запьет на полтора месяца, ни в коем случае. Сейчас придет современный зритель, жующий, они же будут смеяться в трагических местах. Мне все это объяснили. Ты стукнешься сердцем, сказала мне Лена. Я говорю, я хочу стукнуться сердцем, но я хочу это сам видеть. Я показал. Я боялся зайти в зал. Я смотрю картину даже за дверью, потому что я знаю каждый кадр. Я никогда не забываю, у меня в голове магнитофон. Понимаете, абсолютная запись. Я входил и слышал тишину, и боялся ждать дальше. Я дождался конца. Вышли те же люди, что 10 лет назад. С тем же выражением лиц. С тем же приглушенным голосом, говорящий почему-то шепотом. С теми же заплаканными физиономиями. Я подумал, шалишь, ребята. Люди те же. Игра в дурака предложена. Давай ты будешь идиотом, а я буду умным. Давай, вот эта игра в идиота, где самая страшная кариес, а самое главное угадать мелодию, для народа, который этим не живет, это игра в идиота. Я ведь ее видел. Она и в наше время была, только этого стыдились.
Взгляните на меня. Я что, вселенная стоит перед вами в рваном пальтишке и опорках?
Сейчас я пролежал в больнице полтора месяца и все время переключал. Я смотрел одновременно все передачи. Можно смотреть одновременно все. Не принципиально. Поэтому ты видишь все, что происходит. И даже сюжет не ускользает. И у меня ощущение было, что операция-то прошла не на кишечнике, а на сердце и на мозге. И травма гораздо более жестокая. У меня было ощущение вообще оккупации. Оккупации? Я живу в оккупации. Это все время перевод чудовищный.
Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями.
Сегодня другие средства. Телевидение, которое сегодня деньгами шуршит. Шуршит деньгами на экран. Не шуршать надо, а осмыслять надо. Разумно проводить черту между златом и вечными ценностями.
Кто это будет делать-то?
Как это? А интеллигенция? Она есть или она ни к черту уже не нужна, эта продажная?
Вот вопрос.
Как это?
Современности.
Не вопрос. Для меня нет. Оттеснены люди толпой набежавшей. Мы демократы, поэтому отдайте нам телевидение. Мы пока будем зарабатывать. А вы тоталитаристы.
Но граждане командиры, хочу с вами поспорить. Борется вы ради счастья человека. А человека часто бывает. Он у вас пропадает между строк.
Я сейчас делаю картину об итогах 20 века, так сказать, о результате, к чему пришли люди. Это крушение духовности в мире, крушение культуры, искусство, культура все-таки сползла в сферу обслуживания. В этом смысле Данту, Байрону, Пушкину трудно соперничать с рестораном, проституткой и шоу Лас-Вегаса. А мы перебираемся в сферу обслуживания. Во всяком случае, для меня рынок – это правильная позиция экономическая, структурная, промышленная, сельскохозяйственная. Но в мире не решена проблема взаимоотношений человека и культуры. Личные ценности, нравственные, религиозные, человеческие. Поэтому сегодня очень стоит вопрос. И в мире, вот так на острие ножа 21 век, потому что очень возможно будет, что человечество погибнет. Потому что экологическая катастрофа, она грандиозна. Но в основе ее лежит нравственная катастрофа мира. Природа погибла сначала в душе человека, в мозге человека, в его направленной деятельности, когда природа не важна. И человек не важен, как ей я сын. 20 век
ответил на многие вопросы. На вопросы скорости, новых технологий, передвижения и так далее, тайн природы. Но еще больше запутал все человеческие проблемы. Он ответил на многие вопросы, но еще больше задал. Вот я сейчас снял картину. Я снял ее в Америке, Англии, Франции, Германии, Японии, Китае, Монголии. Она как бы посвящена победе. Но потом я понял, что нельзя к дате делать картину. Я буду затоптан толпой, и это не мои правила. А потом, когда я объездил мир, я понял, что картина получается гораздо глубже. Я положил в основу две книги. В основном я взял мемуары немецкие, наши, и Черчилля. Анализ перехода от Первой мировой войны ко Второй. Все происходит по тому сценарию. У Третьей мировой войны есть все. Есть лагерь, есть религия. Возникла формула войны, терроризм. Так что все очень серьезно в мире.
Ой, похоронен Василий! Ой, похоронен в России! Среди жаркого лета за калинами где-то.
На среднюю встречу он, чувствуя ее приближающийся конец, все время повторял одну фразу. Очень яростно говорил: мне только 10 лет, ну 10-15, ну как минимум. Но судьба не дала ему не только 10 лет, но и полутора месяцев. Ролан Антонович, актер, режиссер, родился в 1929 году. Снимался в фильмах «Шинель», «Я шагаю по Москве», «Здравствуй, это я», «Звонят, откройте дверь», «Андрей Рублев», «Комиссар», «Служили два товарища», «Мертвый сезон» и других. Поставил фильмы «Семь нянек», «Айболит 66», «Автомобиль скрипка и собак клякса», «Чучело» и другие. Скончался в 1998 году.
Знаете, он мне сказал, года за два еще до смерти тебе некогда будет плакать обо мне. У тебя будет очень много работы, ты должна будешь закончить все, что я не успел. Ну, я сказала, ты знаешь, это, в общем, довольно странно, ты и я, да? Ничего, ничего, я тебя многому научил, ты многое сможешь. В первую очередь мне нужно собраться с силами и попытаться закончить картину. Он для себя называл свой фильм «Евангелие от скомороха». «Евангелие от лицедея». То есть свидетельство о любви, о любви к миру, к Богу, к людям. Он продолжал работать как художник, он вовсе не стал администратором. Ведь фонд создал порядка 60 фильмов художественных. Здесь не просто был некий кабинет, в котором сидел вот замечательный Ролан Антонович, чем занимался фонд, неизвестно. Фонд занимался творчеством.